Дарья Бабарыкина. У тебя не будет врага злее, чем я. Пролог. Когда он убил меня в последний раз. 12 ноября 2012 года. Я прощала его, когда он кричал на меня. Я прощала его, когда он ударил меня. Но когда он убил меня, я по-настоящему разозлилась. Я прихожу в дом, который еще 2 недели назад могла назвать своим. Теперь он чужой, незнакомый. Все здесь против меня. Даже пахнет иначе. Розовыми духами и кислым вином. Мой милый муж ведет меня на кухню, где мы пили вино и радовались, где пахло пирогами и жареным мясом. Теперь здесь пусто. На столе только флакон с благовониями. Не мой. «Зачем пришла?» — спрашивает мой драгоценный муж. «В глаза тебе посмотреть», — отвечаю я, надеясь увидеть в них хоть тень человека, которого знаю много лет. Но он злой, чужой, нетерпимый ко мне. Точно мое присутствие вызывает у него подкожный зуд.
«Посмотрела?»
Он говорит нагло, пытается выпроводить меня.
«Свидетельство о разводе получила?»
Мой чудесный муж надменно улыбается, зная, что мне некуда идти.
«Я даже не все у тебя забрал. Яхту великодушно оставил».
Потрясающий муж скалится, считая, что меня это заденет. Он всегда считал Мрию старой развалиной. «Разве я сделала что-то плохое за все эти годы? Почему ты так со мной?» Я пытаюсь достучаться до него, хоть и понимаю, что это бесполезно.
«Не начинай!»
Мой драгоценный муж отмахивается от меня, как от назойливой мухи.
«Долго ты собираешься мне надоедать? У меня вообще-то дела есть!»
Моего красивого, сильного, успешного мужа не волнует моя судьба, не волнуют мои дрожащие руки, не волнует мое еще живое, бьющееся сердце, моя разорванная в клочья душа. «У тебя не было и не будет врага злее, чем я!» Говорю я, и только потом осознаю, что произносят мои губы.
«Смешно, смешно!»
Он фыркает, а я понимаю, что сказала правду. Я сбрасываю со стола флакон с горящими благовониями. Он разлетается на множество осколков. В нос бьет запах сандала и ванили. Приторные и дурманящие.
«Идиотка!»
Мой нежный муж отшатывается. Трус. Я заставлю его дрожать. Бояться собственной тени. Звенит стекло. В окно влетает огненная птица. Бутылка с зажигательной смесью. И мне вдруг становится невыносимо смешно от страха на лице моего самого спокойного на свете мужа. Я смеюсь, а огонь ползет по ламинату, как растекающаяся кровь. Сначала мой милый пытается тушить, но пламя быстрее. Оно жрет дерево, кухню, взбирается по обоям, глотает занавески. Комнату заволакивает дымом. Любовь всей моей жизни ругается, пытается спасать вещи, документы, но не меня. Я стою, а он выносит ценности. Когда дым заполняет комнаты, мой заботливый муж кашляет и выбегает на улицу. А я остаюсь.
«Эвелина, выбирайся!» —
кричит дочь откуда-то снаружи. Она рвется за мной, но мой верный муж удерживает ее. Пламя охватывает весь дом. Я слышу далекий вой пожарных сирен. Глаза разъедают дым, у меня текут слезы. Я такого не заслужила. Не заслужила. Кто угодно, только не я.
«За что ты убил ее?» —
спрашивает дочь откуда-то издалека. Она права. Меня убил не огонь, а мой самый близкий человек. Это случилось задолго до пожара. Снаружи гомонит толпа. Я закрываю глаза и вижу, как люди беспокойно перешептываются и переглядываются, вытягивают шеи, как тупые чайки. Весь темный лог приходит посмотреть на сожжение. Скоро от меня не останется ничего. Только злость. В ушах шумит, точно мне надели пакет на голову. Мозг сдавило, дышать тяжело. Я уже не слышу ни своего смеха, ни разговоров, ни воя сирен. Я была хорошей, идеальной, преданной, податливой. Но прекрасный муж убил меня, и теперь ему не скрыться от моей злости, моей ярости. Глава 1. Мама становится Эвелиной. 13 июля 2009 года. Лилья понимает, что сегодня она уже не такая, как вчера. Теперь ей 14. На прикроватной тумбочке лежит подарок в крафтовом пакете, перевязанном голубой лентой. Девочка не может терпеть. Пальцы сами вскрывают шуршащую упаковку. Внутри сине-белая фуражка, белое поло, синие шорты и крохотный серебряный кулон в форме штурвала. Лилья знает, что это значит. Сегодня она выйдет в море. Она надевает подарки и сбегает по лестнице на кухню. На белом столе лиловые пионы и медовик. А рядом мама, очень красивая, как всегда. У нее темные волосы, черные глаза, правильные черты лица и пухлые губы, которые она подчеркивает красной помадой. Папочка говорит, что Лилья похожа на маму. Девочке хочется в это верить, но когда они вместе стоят перед зеркалом, Лилья кажется себе маминой бледной копией. У нее слишком большие уши и нос, а грудь слишком маленькая. Вся она нескладная, неловкая, в ней чересчур много острых углов. Когда она жалуется маме, та ворошит ее волосы и просит дать себе немного времени на то, чтобы вырасти. Нужно только подождать, и все придет. Лилья недоверчиво фыркает. Успокаивает легко, когда это происходит не с тобой. «Тебе идет!» Мама улыбается, одобрительно кивает, осмотрев дочь с головы до ног. Лилья жмурится от удовольствия, поправляет фуражку. Затылок немного чешется из-за ярлычка. Нужно будет отрезать, но не сейчас. Не хочется портить момент. «Как настоящий капитан!» Мама целует Лилью в лоб и обнимает. «Когда ты успела так вырасти?» Девочка пожимает плечами и смеется. Мама зажигает свечи на торте и просит загадать желание. Сокровенное, которое точно сбудется, потому что сегодня самый важный день в году. «Пусть Денис Бродеров влюбится в меня», желает Лилья от всего сердца, представляя мальчишку с кудрявыми светлыми волосами и веснушчатым лицом, серьезного и умного. Пусть он заметит ее, оценит, полюбит. Пусть узнает, что Лилья существует, что любит его уже давно и что боится его, как глубокой воды. Она задувает свечи. «Все обязательно сбудется», — улыбается мама. Она режет торт и кладет большой кусок на керамическую тарелку в голубую крапинку. У мамы каждое движение выверено, отточено. Она вся состоит из выверенности и отточенности. Готовит, стирает, убирает огромный двухэтажный дом, встречает папочку с работы, сделав прическу, макияж и надев платье, на котором не складки. Мама идеальная. Она никогда не повышает голос, не ругается с папочкой, даже если он делает что-то не так. Лилья не видела ее в плохом настроении. Ей кажется, что все семьи такие. Но одноклассники рассказывают другие истории. В них мамы и папы пьют, кричат, бьют детей. Лилья благодарит Бога за то, что ее семья не такая, что у них все хорошо. «А где папочка?» Лилья переживает, что его все нет и нет. Обычно он самым первым поздравляет ее. Девочка не знает, что папочка не ночевал дома этой ночью. «Вызвали в город по работе». С нервной улыбкой дергает плечом мама. «У него важное заседание. Он обязательно поздравит тебя вечером». Лилья никогда не встречала день рождения без папочки. Легкое чувство беспокойства, неправильности прокрадывается в ее сердце, и она старается его отогнать. Все ведь в порядке. У папочки важная работа, он помогает людям выяснить правду. «Так что, ты готова к приключениям, капитан?» Мама резво поднимается из-за стола и зовет Лилью за собой. Девочка идет за ней, надеясь, что папочка просто готовит ей большой-большой сюрприз. Мама любит море и лес. Она плетет обереги из трав и рыбьих и птичьих костей. Развешивает их на яхте, небольшой, старой, но полностью принадлежащей ей, в отличие от всего остального имущества. У нее нет ничего, кроме этого судна. Она домохозяйка, поддерживает папочку, зарабатывающего для всей семьи. Их обоих устраивает такое положение дел. И это главное. Если мама и мечтает о чем-то большем, Лилье об этом не говорят. Тут и там, на натертой до блеска приборной панели, стоят фигурки животных из костей, камня, дерева и осколков стекла, служащих им крыльями. Лилья знает, что мама всю жизнь провела в темном логе, и носит его в сердце. На севере хвойный лес,